Хорошо, ну тогда, наверное,
я ведь не говорю, что он
предоставим
не нужен вообще никогда.
Слово следующему докладчику, Станиславу Бимовичу Джумилову. Прошу вас, Станислав Бимович.
Я хочу начать цитаты, несколько видоизмененные. Даниил Андреев есть явление чрезвычайное и единственное русского духа. И пророческое, как добавил к словам Гоголя Достоевский. И поэтому все регулярно предпринимаемые попытки борьбы с Даниилом Андреевым, попытки объявить его еретиком и чуть ли не сатанистом, бесполезны, потому что вообще бесполезна борьба с духом. Если Даниил Андреев смог с такой полнотой реализовать себя 30-е, 40-е, 50-е годы, то уж теперь-то точно никто ничего с ним не сможет сделать. Я сегодня хотел бы говорить только об одном небольшом произведении Даниила Андреева по поэме «Навна». Но начну я с такого маленького предисловия. Меня поражало, что Даниил Андреев смог так полно реализовать себя и в стихах, и в драматургии, и в прозе, что бывало очень редко в русской литературе. Мне кажется, адекватно это смогли сделать только Пушкин, Лермонтов и Алексей Константинович Толстой. И как-то совершенно естественно предположить, что это свойство вообще аристократического духа, что только аристократической музы как бы одновременно подвластны и лирической, и эпической поэзии, и драматургии, и роман. Но я подумал, все ведь знают, что Даниил Леонидович сын писателя Леонида Андреева, а собственно, кто ли такой Леонид Андреев? Это сын землемера Николая Андреева, и тут, кажется, ничего, получается какое-то явное несоответствие. Я снимаю первый том дивного нашего словаря, многотомного «Русские писатели». Там статья о Леониде Андрееве написана как раз лучшим его знатоком, по-моему, даже сотрудником этого учреждения, Вадимом Чуваком. И что же я читаю в этой статье? Читаю следующее. Отец Леонида Андреева, Николай Иванович, по семейному преданию, внебрачный сын орловского помещика, предводителя орловского дворянства Карпова и крепостной, выданный замуж за сапожника Андреева. То есть, значит, он вообще не Андреев, а Карпов. Теперь, кто же такие Карповы? Ну, открываю то, что ближе стоит новый энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, и читаю. Карповы – русские дворянские роды. Древнейшие из них происходят от князей Смоленских. Потомок Рюрика в 18-м колене Карп Федорович считается родоначальником Карпова. Теперь все ясно. То есть, оказывается, Даниил Андреев не просто русский аристократ, он и Рюрикович. Странно, что он никогда не упоминал об этом. Да ведь и без того он был лишенцем. Он не мог даже мечтать поступить в Московский университет, и, вы знаете, должен был ограничиться литературными курсами. Это просто такой штрих, и я даже был даже несколько обескуражен, как легко удалось, так сказать, согласовать догадку и предчувствие с реальной исторической правдой. Но обратимся все-таки к поэме «Навна». Это 8-я глава поэтического ансамбля «Русские боги». И написана она во Владимирской тюрьме в 55-м году. Кстати, вот сразу хочу возразить, что читая «Розу мира», я никогда не чувствовал, что эта книга создавалась в тюрьме. Потому что от нее веет таким духом свободы, что наоборот, даже трудно представить, что эта книга рождалась в заключении. Здесь как раз произошел переход крайней несвободы в полную и абсолютную свободу, которую даже, позволю себе предположить, человеку, находящемуся на свободе, может быть, даже была бы недоступна. Так вот, я решил остановиться только на одной небольшой поэме «Навна», и вот почему. Одно из главных преткновений, одно из главных затруднений при чтении и восприятии Даниила Андреева связано со всей вот этой вот богатейшей его терминологией, со всем как бы своеобразным таким сонмом существ, лиц, понятий и так далее. которые, собственно, и порождают какое-то такое вот недоверчивое, скептическое отношение Даниила Андреева, что, может быть, все это какая-то, ну что ли, прелесть, какой-то духовный соблазн, чуть ли не видение расстроенного воображения. И вот Нанна позволяет нам понять, каким путем Даниил Андреев приходил ко всем этим понятиям, без которых, вообще говоря, его мировоззрение, в том числе и книга «Роза мира», невозможно. Вот я сейчас буду просто вам напоминать опорные моменты этой поэмы. Начинается она так. «Если бы даже кудесник премудрый тогда погрузил пронзительный взор в синекудрое небо, он бы ее не заметил. Прозрачен и светил был синий простор ее глаз, и синий сливался небесный». То есть вот здесь берется будущая Русь еще до явления Навны. А напомню, что Навна – это, собственно говоря, соборная душа русской метакультуры, если быть совсем точным по Даниилу Андрееву. И как потом начинается спуск Навны, глубже и глубже вникала, входила в дикое лоно, диких озер голубое ходила, мягко дымилась туманом. И дальше. Она мерцала, волхвовала, и в каждом колила мечту, и в Муроме прошла Феврония, в Путивле пела Ярославна, и Василисом Гледу Бровну искала ночью мудрость ту. Обратите внимание, как Даниил Андреев здесь приглашает и совсем фольклорную, может быть, даже дохристианскую, может быть, даже языческую, Василису Премудрую из народных сказок. Дальше идет Ярославное слово Баку Игоря, памятника, по крайней мере, наполовину языка. И, наконец, Феврония из повести о Петре Февронии, безусловно, христианской. То есть Даниил Андреев показывает, как Русь становилась Русью, как появлялось то в основе своей, все-таки, безусловно, женственное. В них каждый звук, каждая буква имеет какой-то, играет смыслообразующую роль. И дальше продолжается поэма. «И не осанно строгий стихир византийский, не умудренный витийство, разум церковный не находил, где и словесное оправы. Так шелестят бестелесно и ровно вешние травы». То есть, как долго невозможно было назвать эту душу, хотя она уже образовывалась, создавалась. И вот строится русская государственность, появляются эти страшные Луисрауры, Жругры. И вот как это все отражается на Навне. «О, русский стих, о пленной Навне тоску и плащ, вглубь стопудовый удаль былин мысль не сведешь, и замедлишь на спуске, только бродяги пустынных равнин ухают там по-гатырски, по-русски». Кстати сказать, я думаю, что даже в русских былинах, даже в былинах об Илье Муромце, я думаю, что в них тоже уже присутствовало. Потому что это мощь и сила, мощь добрая. И, может быть, напрасно даже Даниил Андреев так решительно былины как бы исключает из создания Навны. «Лишь недомолвками еле-еле глянет порой из глубин цитадели отблеск вышнего духа, женственной жалости, женственной прелести, женственной милости». И вот уже дальше, как бы, это вся поэма, это как бы какие-то сменяющиеся видения, которые действительно описывают величайший по своему значению процесс вот образования соборной души России. И вот уже над Невой прислушивался бледный Пушкин к хрустальным звукам синеве, и уже создается нерукотворный образ Тани, то есть Татьяны Лариной. И в каждом наитии, в каждом искусстве этой ночной, этой снежной страны только заря твоих, то есть Нарны, дальних предчувствий чуть золотит наши скорбные сны. И над Февронией, кроткую Соней, то есть Соней Мармеладовой, Лизой, то есть Лизой Калитиной, Маркой Хованщиной, Наташей, да что, везде льется хрусталь твоих дивных гармоний, серебрится, как луч на воде. То есть, иначе говоря, вы знаете, я вспоминаю очень зацитированные слова Чехова, что все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, весь дело народное. Иначе говоря, каждый писатель, да каждый человек, создавая что-то действительно насущное, что-то действительно людям нужное, он участвовал в создании Навны, участвовал в создании соборной души русского народа. И можно ли отрицать ее существование? Можно ли говорить, что это великая ересь Даниила Андреева, что он вводит вот такое понятие «навны», которого нет в катехизисе, а которого нет ни в одном из словарей? Вы знаете, вот когда вглядываешься в то, как это все создается, видишь, до какой степени это ничему не противоречит. До какой степени, наоборот, это соответствует реальности. Если уж на то пошло, может быть, я сейчас скажу лишнее, но учение, скажем, Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном, вот, с его архетипами, оно целиком, так сказать, которое все эти наши критики Даниила Андреева признают, разумеется, как говорится, безоговорочно и загласно. Так вот, оно, если уж на то пошло, находится даже в соответствии вот с тем процессом, как бы нисхождение навны на Россию, которое описывает Даниил Андреев. И заканчивается эта поэма так. Сама навна приходит к автору поэмы. Нет еще ни праздничных огнях, ни в храме, ночью сквозь железный переплет в тюрьме, легкими, бесшумными, скользящими шагами близишь ты воздушный свой полет ко мне. Сердце мое вызволишь из немощи горе, из сумрачных чистилищ вознес со дна. Нежная, как девочка, лучистая, как зори, взором всеобъемлемая, как страна. То есть я этот пример привел только с одной целью, чтобы показать, что когда внимательно вглядишься, как Даниил Андреев создавал вот все эти опорные понятия, такие как навны, видишь, до какой степени все было естественно, до какой степени неуместно здесь говорить о какой-то ереси. Ну а теперь посмотрим, что пишет Даниил Андреев о навне в самой книге «Роза мира». Кто она, навна? То, что объединяет русских в одну нацию, то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь, то, что обвивает искусство России неповторимым благоуханием, то, что над стоит над чистейшими и высочайшими образами русских сказаний, литературы и музыки, то, что рождает в русских сердцах тоску о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании, все это навна. Соборность же ее заключается в том, что нечто от каждой русской души поднимается к навне, входит в нее, оберегается в ней и сливается с ее собственным «я». Можно сказать и так, некоторого рода духоэнергия, имеющаяся у каждого человека, входящего в организм нации, пребывает в навне. То есть вот... Я повторяю, просто я взял один маленький пример к тому, чтобы показать, до какой степени мировоззрение Даниила Андреева хочется назвать даже бесспорным. А то, что над, скажем, зримым Кремлем есть небесный Кремль, над зримой Москвой есть небесная Москва, над зримой Россией есть небесная Россия. Ну что же, можно в это не верить, но извините, опровергнуть это тоже нельзя. У кого-то раскрыты духовные очи, у кого-то они закрыты, но требуют, чтобы все закрыли, чтобы не смели даже этого видеть. Это уже невозможно. Здесь произошли какие-то процессы, ну, необратимые. Даниил Андреев уже оправдан и принят историей, принят Россией. Ну вот, собственно говоря, на этом я закончил.
Может быть, вопросы есть к Станиславу Белову?
Да, пожалуйста.
Пожалуйста.
Вы знаете, так как описывает Даниил Андреев, это не идея. И даже я бы остерегся сказать существо. Это, если хотите, да простят мне латинизм, так сказать, это как бы субстанция. Это если хотите, какая-то стихия, что ли.
Но она же невеста, не рождается.
Да, невеста, но вообще...
Существо.
Но а существо, опять опасно, чтобы не впасть в антропоморфизм, правда? Чтобы не представить, не дай бог, ну вот...
Почему в нее не впасть?
Ну вот видите, у меня вообще, когда я слушал, вот как вы говорили о том, что «Роза мира» роман, я подумал, если Даниил Андреев слышит нас, ему, мне кажется, было бы больно, потому что «Роза мира» — это не свободная игра фантазии. Это есть прозрение, высшую реальность, которая обладает этой высшей реальностью. И называть это романом, это значит унижать эту книгу. Каково мое глубочайшее убеждение?
Я просыпаю Вольфа Рупанашина Баха это унижение,
что?
Просыпаю Вольфа Рупанашина Баха это унижение высшей реальности?
Нет, конечно. Ну, это
роман.
Ну, правильно.
Может быть,
но это же разные
вещи. У нас будет круглый стол.
Еще одно маленькое соображение. Сложно, то это тривиально. Нет ничего более сложного, чем христианский долг. Вся история христианства – это спор о том.
Владимир Борисович, но это уже даже не к нашей конференции относится. Это уже с другой конференции. Давайте, наверное, этому где-то найдется место. Но нельзя сейчас в том, что посвящено Данилу Андрееву, переходить на обсуждение христианского долга. Давайте это уж не будем.
Оксана, мы хотели как бы разряжать дыхание.
Да.
Бурные дискуссии. Может, так осталось время.
Позвольте мне очень короткое стихотворение перекликнуться со Станиславом Дубовым. Дается древний мир сказаний, веков родных щемящий зов, в нешумной музыке прозваний солидных русских городов. О море, сказочным и хмуром, о мухоморах в мягком уху услышишь память в слове муром, приятном тюркам стиху. Встает простор пустынный, пенный, на побережье конский Порск, и город белый, белостенный, мне в прозвище Белоозерск. Орлы, лебеди, гуси, шевели коблоку стрингла, от княжных стрел, от звона гусей у врат твоих перевесла. И слышу в гордом слове турок, летящих в мрак ветвей и хвой, упрямых круторогих турок с закинутой головой. Ветрами чистыми овеян язык той девственной поры, от песен первых, от церквей он, от простодушной детворы. И так весны в той речи плавной, общенье тех, кто речь творит, с душой народа, юной, славной, наивчатой, творящих сил. Вот.